Глава 45. Кеймлин. Воспоминания о Кеймлине у Мэтта были смутные, и когда они с Томом приблизились к городу, юноше показалось, что он никогда раньше здесь не был. Пустынная дорога с рассветом ожила, теперь их окружали другие всадники и пеший люд, а позади путников тянулись караваны купеческих фургонов, все направлялись в огромный город. Построенный на высоких холмах, Кеймлин казался таким же большим, как Тарвалан. Огромные крепостные стены, высотой 50 футов, сложенные из сероватого камня со сверкающими на солнце белыми и серебристыми прожилками, были увенчаны высокими круглыми башнями, на которых развивались красные знамена с белым львом Андора. А перед этими суровыми стенами раскинулся будто еще один город, кольцом обступивший стены, весь из красного кирпича и серого камня. Гостиницы вклинивались в ряды трех- и четырехэтажных домов, которые были так великолепны, что наверняка принадлежали очень богатым купцам. Возле лавок под навесами красовался разложенный на прилавках товар, разнообразный и пестрый. Теснились обширные склады без окон, открытые рынки под красными и пурпурными черепичными крышами надвигались на дорогу с обеих сторон. Мужчины и женщины громко кричали, зазывая покупателей. Телята, овцы, козы, свиньи, загнанные в загоны, блеяли и мычали. Утки и куры в клетках и корзинах крякали и кудахтали, еще больше усиливая всеобщий гвалт. И, вслушиваясь в этот разноголосый гомон слишком шумного города, Мэтт вспомнил, что был здесь раньше. Сейчас Кеймлин звучал как гигантское пульсирующее сердце, перекачивающее богатство. Дорога вела под арку с воротами 20 футов высотой, открытой, но охраняемой гвардейцами королевы в красных мундирах и сверкающих кирасах. Они посмотрели на Тома и Мэтта не более внимательно, чем на других. Даже посох, лежавший у Мэтта поперек седла, не привлек внимания стражи. Гвардейцев беспокоило, казалось, лишь одно, чтобы люди проходили поскорее. И вот путники очутились, наконец, в черте города. Стройные башни здесь поднимались еще выше, чем на стенах при въезде в город. Их сияющие купола сверкали белизной и золотом над запруженными людьми улицами. Сразу за воротами дорога раздваивалась на параллельные улицы, разделенные широким бульваром. Городские холмы поднимались как ступени к вершине, окруженные еще одной крепостной стеной, которая сияла подобно белой стене Тарвалана с еще более высокими куполами и башнями за ней. Это был, как вспомнил Мэтт, внутренний город, и на вершинах этих самых высоких холмов стоял королевский дворец. «Ни одной лишней минуты ожидания», — пообещал Мэтт своему спутнику. «Я сейчас же передам письмо по назначению». Он взглянул на портшезы и экипажи, двигающиеся среди толпы, на лавки с изобилием выставленных товаров, вздохнул и проговорил. «В этом городе, Том, человек может заработать немного золота, если найдет место, где играет в кости или в карты». В картах Мэтту не так везло, но в любом случае карточные игры оставались уделом немногих благородных или богачей. «И вот с кем теперь мне надо будет играть». В ответ на его слова министрель зевнул и завернулся в свой плащ, будто в одеяло.
«Мы скакали всю ночь, парень», — сказал он. «Давай, по крайней мере, сначала где-нибудь перекусим. В благословении королевы недурно кормят». Том снова зевнул. «И кровати там мягкие».
«Я помню об этом», — медленно ответил Мэтт. Да, кое-что он помнил. Хозяин гостиницы был толстяком с сидящей головой, звали его мастер Гилл. Здесь-то Морейн и нагнала его Иранда, когда он уже думал, что они окончательно от нее освободились. Но и теперь где-то рыщет, продолжая свою игру с Рандом. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Меня это не касается.
«Вот там, Том, мы с тобой встретимся», — решил Мэтт. «Я говорил, что избавлюсь от этого письма через час после приезда и намерен так и поступить. А ты пока располагайся».
Том кивнул, повернул свою лошадь и, зевая, бросил через плечо:
«Не заблудись, парень. Кэмлин — город большой».
«Богатый». Мэтт ткнул коня пятками и двинулся по запруженной народом улице.
«Заблудиться? Я сумею отыскать дорогу, будь она проклята».
Болезнь Мэтта словно стерла часть его памяти. Он вспомнил гостиницу, взглянув на нее. Верхние ее этажи виднелись издалека. Помнил он и вывеску, поскрипывающую на ветру, но какую-нибудь другую знакомую деталь, которую можно увидеть с этого места, юноше припомнить не удавалось. 100 шагов, пройденных по улице, внезапно оживляли ее в памяти, в то время как события, произошедшие раньше или позднее его давней прогулки, оставались загадкой, скрытой от него, точно игральные кости, еще не выброшенные из стаканчика на стол. Но даже со своей дырявой памятью Мэтт был уверен, что никогда не бывал во внутреннем городе или в королевском дворце.
«Такого я бы не забыл».
И все же ему незачем было вспоминать дорогу туда. Улицы нового города — это название внезапно подсказала память. Той части, что существовало менее 2000 лет, разбегались во всех направлениях, но главные бульвары вели во внутренний город. Гвардейцы у ворот никого не останавливали. За белой стеной стояли здания, которые были бы уместны и в Тарвалоне. Плавно изгибающиеся улицы взбирались на холмы, где высились стройные башни. Их стены, отделанные плитками, вспыхивали под солнцем множеством цветов и оттенков. С улиц открывался вид на сады и парки, разбитые так искусно, что сверху они казались гигантским причудливым рисунком, или же глазам представала панорама всего города и даже холмистых равнин и лесов далеко за городской чертой. Не имело никакого значения, по какой улице путник намеревался ехать. Они все закручивались спиралью к тому, что он искал, королевскому дворцу Андорра. И очень скоро Мэтт уже пересекал огромную овальную площадь перед королевским дворцом, направляясь к его высоким вызолоченным воротам. Белоснежный дворец наверняка оказался бы как нельзя к месту в Тарвалоне и дополнил бы прочие его чудеса. Столь великолепны были тонкие башни и золотые купола, сверкающие на солнце, высокие балконы с ажурной каменной резьбой. Золотой лист на одном таком куполе мог бы обеспечить Мэтту шикарную жизнь в течение целого года. На площади было немноголюдно, как будто она предназначалась только для великих событий. Дюжина гвардейцев стояла перед закрытыми воротами, у всех поперек сверкающих кирас висели луки. Лица солдат скрывали стальные решетки начищенных шлемов. Плотный офицер в красном плаще, откинутом с одного плеча, чтобы все видели узел золотого галуна, прохаживался туда-сюда вдоль строя и разглядывал каждого солдата, словно отыскивая на форме малейший след ржавчины или пыли. Мэтт натянул повод и нацепил на лицо улыбку.
«Доброго вам утра, капитан!»
Офицер повернулся и уставился на него сквозь решетку забрала. Глубоко посаженные глаза смотрели на Мэтта, не мигая. Капитан напомнил ему толстенькую крысу в клетке. Мужчина казался старше, чем ожидал юноша. Пожалуй, уже в таком возрасте, чтобы иметь не один единственный узел ранга, и скорее жирный, чем плотный.
«Чего тебе, фермер?»
Грубо отозвался офицер на приветствие. Мэтт вздохнул глубже.
«Сделай все как следует. Произведи впечатление на этого дурака, чтобы он не заставил тебя ждать весь день. Я не хочу махать бумагой, Амерлин, везде и всюду, чтобы меня не гнали прочь пинками. Я из Тарвалона, из Белой башни. Я доставил письмо от...»
«Ты из Тарвалона, фермер?»
Брюхо жирного офицера заколыхалось, когда он захохотал, затем смех оборвался, как отрезанный ножом, и гвардеец зверем поглядел на Мэтта.
«Нам ни к чему письма из Тарвалана. Если такая гадость у тебя, злодей и имеется. Наша добрая королева, да сияет ее свет, не желает слышать никаких известий из Тарвалана до тех пор, пока к ней не вернется дочь-наследница. Я в жизни не слышал про гонца из Белой башни в одежде сельского жителя. Ясно, что ты замыслил какую-то хитрость. Может, надеешься, что тебе дадут несколько монет, если ты придешь и объявишь о каком-то письме? Но считай себя счастливчиком, если не кончишь в тюремной камере. А если ты исторвала на, то отправляйся обратно и передай башне, чтобы она вернула дочь-наследницу до того, как мы придем и заберем ее. Но если ты, мошенник, охотишься за серебром, то убирайся с глаз долой, пока я не отколотил тебя так, что будешь помнить до конца своих дней. Так или иначе, убирайся вон, болван! Прочь отсюда!»
С самого начала Мэтт пытался вставить хоть слово в этот злобный поток, и теперь юноша быстро проговорил.
«Письмо от нее, офицер. Оно вот...»
Но толстяк опять заорал.
«Я что, не велел тебе убираться прочь, негодяй?»
Его лицо стало почти таким же красным, как мундир.
«Проваливай с глаз долой, ты, подонок, из сточной канавы! Если не уберешься, пока я считаю до 10, я арестую тебя за то, что ты оскверняешь площадь перед дворцом своим присутствием. Раз, два...
А ты до скольких считать-то умеешь, жирный дурак?»
— огрызнулся Мэтт.
«Говорю тебе, письмо послала Элейн! Стража!»
Лицо офицера стало багровым.
«Взять этого человека! Он приспешник тьмы!»
Несколько мгновений Мэтт колебался, уверенный, что никто не воспримет это обвинение всерьез, но гвардейцы в красных мундирах ринулись к нему, все 12, в кирасах и шлемах, и Мэтт, вонзив каблуки в бока своей лошади, галопом помчался прочь, преследуемый криками толстого офицера. Мерин был далеко не рысак, но пеших он оставил позади достаточно легко. Прохожие отпрыгивали с пути и жались к стенам домов на изгибающихся улицах, потрясая кулаками и выкрикивая вдогонку Мэтту не меньше проклятий, чем офицер-гвардеец.
«Дурак!»
— подумал юноша, имея в виду толстяка офицера, затем повторил это слово только о самом себе.
«Все, что надо было сделать, это назвать ее проклятое имя с самого начала. Элейн, дочь-наследница Андора, посылает это письмо своей матери, королеве Моргейс. Свет, кому бы в голову пришло, что они так относятся нынче к Тарвалану?»
По прошлому посещению Кэмлина Мэтт запомнил, что в глазах гвардии Белая Башня и Айс Седой стояли лишь ступенькой ниже королевы Моргейс.
«Чтоб ей сгореть, Элейн могла бы сказать мне, что отношение изменилось?»
И нехотя добавил. «Вообще-то, я и сам мог кое о чем ее спросить». Подъезжая к арке ворот, ведущих в новый город, всадник перешел на шаг. Он был совершенно уверен, что гвардейцы, охранявшие дворец, больше не преследуют его, поэтому не стоит привлекать к себе внимание стражей ворот, пронесшись мимо них галопом, тем более, что солдаты смотрели на него так же безучастно, как в первый раз. Проезжая под сводом широкой арки, Мэтт улыбнулся и чуть было не повернул обратно. Он вдруг вспомнил кое-что, и у него появилась идея, которая очень ему понравилась, гораздо больше, чем первоначальное решение попасть во дворец через ворота. А если охранять их будет этот жирный солдафон, тем лучше. Разыскивая благословение королевы, юноша дважды заблудился, но нашел, наконец, вывеску. На ней был изображен мужчина, преклонивший колени перед возложившей руку ему на голову женщиной с золотисто-рыжими волосами и в короне из золотых роз. Мэтт обогнул широкое трехэтажное каменное строение с высокими окнами, даже под самой красночерепичной крышей, и въехал во двор конюшни, где парень с лошадиным лицом и в кожаной жилетке, которая была немного грубее его собственной кожи, принял у него поводья. Юноше показалось, что он вспомнил этого парня.
— Да, это Рами.
— Давненько не виделись, Рами, — сказал Мэтт и бросил парню серебряную марку. — Ты ведь помнишь меня, а?
— Не могу сказать, как я...
— начал было Рами, но тут заметил вместо привычной ему меди серебряный блеск. Он кашлянул, и кивок превратился в несколько неловкий поклон, одновременно с которым конюх еще и приложил к колбу сжатый кулак.
— Да, конечно, я помню, молодой господин. Простите меня, вылетел из головы. Людей я плохо запоминаю, а вот лошадей много лучше. В лошадях я толк знаю. Прекрасное животное, молодой господин. Я позабочусь о нем, будьте уверены.
Он пробормотал все это быстро, без пауз, и Мэтт не смог ввернуть ни единого слова. Потом Рами так поспешно увел Мерина в конюшню, что навряд ли, наверное, успел припомнить, как зовут юношу. С кислой миной Мэтт сунул под мышку толстую связку с фейерверками и взвалил на плечи остальные свои пожитки. — Да этот малый не отличит меня от ногтя на пальце ноги истребиного крыла! На перевернутом бочонке рядом с дверью кухни сидел коренастый мускулистый мужчина, ласково почесывая за ухом черно-белого кота, свернувшегося у него на коленях. Не прекращая ни на секунду своего занятия, мужчина изучал Мэтта, глядя на него из-под тяжелых век. Особенно внимательно он ощупал взором боевой посох у него на плече. Мэтту казалось, что он помнит этого человека, но вот имя его напрочь забыл. Юноша ничего не сказал, открывая дверь. Мужчина тоже промолчал. «Совсем не обязательно, чтобы меня помнили. Может, эти проклятые оседы каждый день являются сюда и уводят постояльцев?» На кухне два помощника повара и три судомойки носились между печами и вертелами, руководимые пухлой женщиной. Ее волосы были собраны в пучок, а деревянная ложка в ее руке служила указующим перстом. Мэтт помнил эту полную женщину. «Колин! Что за имя для такой крупной женщины?» Но все звали ее просто поварихой. «Ну, повариха», — объявил он, — «и года не прошло, как я вернулся». Она разглядывала его недолго, затем кивнула.
«Я помню тебя», — Мэтт ухмыльнулся. «Ты ведь был с тем молодым принцем?»
Помолчав, она продолжила.
«Он был так похож на тигра, и да сияет свет ее память. Ты у него служишь, наверное. Значит, он возвращается, этот молодой принц?»
«Нет»,
— кратко ответил он.
«Принцу свет.
По-моему, вряд ли он скоро тут появится, и не уверен, что вам понравилось бы его возвращение». Она запротестовала, причитая, какой великолепный, красивый молодой человек этот принц. «Чтоб не сгореть, если найдется женщина, которая не сходила бы с ума по Ранду и не смотрела телячьими глазами при упоминании его проклятого имени. Она бы дико завизжала, узнав, кто он такой». Но Мэтт прервал восторженные воспоминания толстухи. «А мастер Гилл здесь? И Том Мэрилин?»
«В библиотеке оба», — ответила она, насмешливо фыркнув. «Ты передай Базилу Гиллу, когда его увидишь, что надо бы прочистить водостоки. И сегодня же, пусть имеет в виду».
Она заметила, что одна из ее помощниц жарит говядину и, переваливаясь, направилась к ней.
«Не так много ората, дитя. Мясо будет слишком сладким, если ты положишь эту приправу слишком щедро».
Про Мэтта она уже будто совсем забыла. Он покачал головой и пошел искать библиотеку, потому что не мог припомнить, где она находилась. Молодой человек не мог вспомнить также, была ли Колин замужем за мастером Гиллом, но если учесть, что хорошая жена всегда дает указания своему мужу, то дело обстояло именно так. Хорошенькая служаночка с большими глазами хихикнула на вопрос юноши и указала на коридор рядом с общей залой. Переступив порог библиотеки, Мэтт замер на месте и вытаращил глаза. На полках, встроенных в стены, находилось по меньшей мере 2-3 книг. Множество книжек лежало и на столах. Он никогда раньше не видел такого количества томов, собранных в одном месте. На маленьком столике рядом с дверью Мэтт заметил экземпляр «Странствий Джейна, далеко ходившего» в кожаном переплете. Он давно хотел прочитать эту книжку. Рант и Перин частенько что-нибудь из нее рассказывали, но Мэтту отчего-то никак не удавалось взяться за те книги, которые он намеревался прочитать. Розовощекий Базил Гилл и Том Мэрилин сидели друг против друга за одним из столиков над доской для игры в камни и покуривали трубки, пуская голубыми клубами табачный дым. Пестрая кошка сидела на столе рядом с деревянным стаканчиком для костей и следила за игрой. Мэтт сообразил, что его приятель уже получил комнату, судя по тому, что многоцветного плаща нигде не было видно.
«А ты провернул все быстрее, чем я ожидал», — сказал Том, не выпуская из зубов мундштука своей трубки. Он покручивал длинный белый ус, размышляя, где поставить следующий камень на пересекающихся линиях доски. «Базил, ты помнишь Мэтта Коутона?»
«Помню», — отозвался тучный хозяин гостиницы, не отрывая взора от доски. «Помню. Он был болен, когда последний раз гостил у нас. Надеюсь, юноша, теперь тебе лучше».
«Да, мне лучше», — ответил Мэтт.
«И это все, что вы запомнили? Что я был болен, и все?»
Том сделал очередной ход, и мастер Гилл досадливо поморщился. Вытащив трубку изо рта, он ответил Мэтту:
«Принимая во внимание, с кем ты, юноша, отбыл, и учитывая нынешнее положение дел, может, оно и к лучшему, что я ничего больше не помню».
«Айседа сейчас уже не в таком почете, да?» Мэтт сложил свои вещи в большое кресло, а посох прислонил к его спинке. Сам же уселся в другое кресло, перекинув ногу через подлокотник.
«Гвардейцы у дворца, кажется, думают, будто Белая башня похитила Элейн».
Том беспокойно покосился на связку с фейерверками, потом глянул на свою дымящуюся трубку, пробурчал что-то себе под нос и снова уставился на доску.
«Вряд ли», — буркнул толстяк. — «Но весь город знает, что она исчезла из Белой башни. Том говорит, что она уже вернулась, но мы здесь не слышали ничего подобного. Возможно, морге все известно, но каждый, вплоть до мальчишки-конюха, ходит на цыпочках, чтобы она ему голову не оторвала. Лорд Гейбрил удерживает ее от крайностей и не позволяет действительно отправить кого-нибудь к палачу. Но я бы не взялся утверждать, что она никого не пошлет на плаху. И наверняка лорду Гейбрилу не удалось смягчить ее отношение к Белой башне. По-моему, этим он только ухудшает ее настроение».
«Моргейс завела себе нового советника», — сухо проговорил Том. «Гаррету Брину он не понравился, поэтому Брина отправили в загородное имение следить, как его овцы отращивают шерсть. Базил, ты будешь ставить или нет?»
«Один момент, Том, один момент. Я хочу поставить куда надо».
Гилл снова сжал зубами чубук своей трубки и хмуро посмотрел на доску, пыхтя дымом.
«Итак, у королевы теперь новый советник, который не любит Тарвалон», — понимающе произнес Мэтт. «Ну, это объясняет поведение гвардейцев, когда я им сказал, откуда приехал».
«Если ты им об этом сказал, — промолвил Гилл, — то считай, тебе повезло, что удрал оттуда целым и невредимым, ведь наверняка там был кто-нибудь из новых людей. Гейбрил заменил половину гвардейцев в Кеймлине людьми по своему выбору, и, судя по всему, он ловкач, принимая во внимание, как недолго он здесь пробыл. Поговаривают, что Моргейс может выйти за него замуж».
Мастер Гилл положил камень на доску, но, покачав головой, взял его обратно.
«Времена меняются. Люди меняются. По мне так слишком много перемен. Наверное, я старею».
«Тебе не кажется, что мы оба
состаримся раньше, чем ты камень поставишь!»
— пробурчал Том. Кошка потянулась и, крадучись, подошла к нему, требуя, чтобы ей погладили спинку.
«Станешь весь день болтать, так хорошего хода вовсе не найдешь. Почему ты не соглашаешься признать свое поражение, Базл?»
«Я никогда не признаю поражений», — солидно ответил Гил. «Я еще побью тебя, Том!»
Он поставил белый камень на пересечение двух линий.
«Вот увидишь!»
Том фыркнул. Взглянув на доску, Мэтт решил, что шансов у Гила немного.
«Мне надо не попасться гвардейцам и вручить письмо Элейн прямо в руки Моргейс»,
— сказал себе вслух Мэтт.
«Да держаться от них подальше, особенно если они похожи на того жирного дурака. Свет, подумать только. Он сказал им, что я приспешник тьмы. Или мне послышалось?»
«Так ты до сих пор не отдал письма?» — рявкнул Том. «Мне казалось, ты хотел поскорее от него избавиться».
«У тебя письмо от дочери-наследницы?» — воскликнул Гил. «Том, почему ты мне об этом не сказал?»
«Извини, Базл»,
— пробормотал Министрель. Он сердито глянул на Мэтта из-под густых бровей и дунул в усы.
«Парень думает, будто кто-то так и рыщет вокруг и хочет убить его из-за этого письма. Поэтому я решил позволить ему говорить то, что он хочет, и не больше. По-моему, теперь ему уже все равно».
«А что за письмо?» — спросил Гил. «Она возвращается домой, и с ней лорд Гавин. Надеюсь, оба они возвращаются. Я в самом деле слышал разговор о войне с Тарваланом, но сыщется ли где такой дурак, чтобы идти войной на Айседой? Ходят безумные слухи, дескать, Айседой поддерживают лже-дракона, появившегося где-то на Западе, и используют силу в качестве оружия. Но я сомневаюсь, что кого-то можно заставить воевать с ними. Нет уж, увольте».
«Вы женились на Колин?» — спросил его Мэтт, и мастер Гил опять вздрогнул.
«Да упаси меня, свет! Будь она моей женой, ты бы подумал, что гостиница принадлежит теперь ей! А какое это имеет отношение к письму дочери-наследницы?»
«Никакого», — ответил Мэтт. «Но вы так долго разглагольствовали, что, по-моему, забыли о собственных делах?»
Гил поперхнулся, а Том громко хохотнул. До того, как хозяин гостиницы смог заговорить, Мэтт поспешил добавить. «Письмо запечатано. О чем оно? Элейн мне не сообщала». Том искоса поглядывал на Мэтта и поглаживал усы. «Не думай, Джон, что я признаю, что мы вскрывали письмо».
«Но я не думаю, что она решила сейчас вернуться. Она намерена стать айседой, так я считаю».
Мэтт рассказал Гилу и Тому о своей попытке вручить письмо, опустив некоторые подробности, о которых им не нужно было знать, и сгладив пару острых моментов.
«Новые люди», — определил Гил. «Офицер, по крайней мере, готов биться об заклад. Они не лучше разбойников, я имею в виду большинство из них, кроме некоторых, с вороватыми глазами. Ты, юноша, подожди до вечера, когда сменятся гвардейцы на воротах. Сразу же скажи им имя дочери-наследницы, если новый офицер тоже окажется одним из людей Гейбрила. Немного наклони голову. Треснуть тебя по лбу только и всего, зато у тебя не будет больше неприятностей».
«Чтоб не сгореть, если я так сделаю. Не стану глаза отводить или дёру давать. Даже ради самой Моргейс. На этот раз я вообще не подойду к гвардейцам и на полет стрелы.
По крайней мере, пока не узнаю точно, что наговорил про меня тот жирный индюк». Игроки уставились на него, будто Мэтт у них на глазах помешался.
«Как, света ради?» — спросил мастер Гил. «Ты собираешься попасть в королевский дворец, минуя гвардейцев?»
Его глаза расширились, словно он что-то припомнил.
«Свет, уж не собираешься ли ты? Юноша, тебе понадобится везение самого темного, чтобы жизни не лишиться».
«Базл, о чем ты говоришь? Мэтт, какую еще глупость ты удумал?»
«Я везучий, мастер Гил», — сказал Мэтт. «Приготовьте хорошую еду к моему возвращению».
Поднявшись, он взял стаканчик и, крутанув, выбросил кости рядом с доской с расставленными камнями на удачу. Пестрая кошка спрыгнула на пол и, выгнув спину, зашипела на Мэтта. Пять костей остановились, каждая показывала по одному очку. Глаза темного.
«Это либо самый лучший бросок, либо самый худший», — заметил Гил. «Все зависит от игры, в которой играешь. Вот так-то? Юноша, думаю, ты ввязался в опасную игру. Почему бы тебе не взять этот стаканчик с костями в общую залу и не потерять немного меди? Сдается мне, ты не прочь поиграть, а я прослежу за тем, чтобы письмо дошло до дворца благополучно».
«Колин сказала, чтобы вы прочистили водостоки», — вспомнил Мэтт и повернулся к Тому, в то время как хозяин гостиницы все еще хлопал глазами и бормотал что-то себе под нос. Министрелю же Мэтт сказал: «Похоже, ставки равны, получу ли я стрелу в бок, пытаясь вручить письмо, или нож в спину, ожидая и бездействуя. 6 за выигрыш и полдюжины за проигрыш. Главное, Том, позаботься, чтобы меня ждал обед».
Юноша бросил на стол перед Гилом золотую марку.
«Мастер Гил, пусть мои вещи отнесут в нашу комнату. Если за нее надо заплатить больше, вы получите деньги. Будьте осторожны с тем большим рулоном, он почему-то страшно пугает Тома».
Когда Мэтт, приосанившись, выходил из библиотеки, он расслышал, как мастер Гил заметил Тому:
«Я всегда думал, что этот паренек — большой шалопай. Откуда у него золото?»
«Я всегда выигрывал, вот откуда», — подумал Мэтт мрачно. «Сейчас мне нужно выиграть еще раз. И с поручением Элейн покончено. Это будет последнее, что от меня получит Белая башня. Еще раз выиграть — и все».